Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Правозащитная организация «Международная амнистия» считает, что нескольким российским заключенным следует присвоить статус узника совести. Новости с процесса по делу об убийстве Анны Политковской. Белый дом и Конгресс Соединенных Штатов продолжают разработку плана стимулирования американской экономики в условиях кризиса. Эти и другие темы во втором информационном часе нашей программы. В России могут появиться новые узники совести. Международная организация Amnesty International считает, что этого статуса достойны четверо нижегородских оппозиционеров, задержанных милицией за выражение своих политических взглядов. В Москве до сих пор находится под стражей лидер оппозиционного движения «Мы» Роман Доброходов. Задержанные во время Дней несогласных, возможно, будут и новые задержания. Власти Москвы, в частности, запретили проведение 8 февраля шествие в память о Станиславе Маркелове и Анастасии Бабуровой. Рассказывает Любовь Чижова.
Российское отделение международной организации Amnesty International готово назвать четырех российских оппозиционеров узниками совести. Речь идет о задержанных несколько дней назад в Нижнем Новгороде участниках коалиции «Другая Россия» Екатерине Буничевой, Антоне Захарове, Александре Зайцеве и Юрии Староверове. За участие в уличных акциях им присудили 5 суток административного ареста. Обвинили, как обычно, в оскорблении сотрудников милиции и нецензурной брани. В Amnesty International считают, что все обвинения были сфабрикованы, а молодые люди пострадали за законное выражение своих политических взглядов, говорит директор российского отделения организации Сергей Никитин.
Известно, что троих людей задержали 28 января, когда они направлялись на проправительственную демонстрацию. Их обвинили в том, что они нецензурно выражались в адрес милиционеров и что якобы они продолжали эти оскорбления словесные в то время, когда их попросили прекратить. И четвертый участник, Юрий Староверов, он был задержан отдельно, когда он шел на работу. Там была такая история, что протокол задержания подписал один человек из управления по борьбе с экстремизмом, а когда суд 29 января выносил уже обвинительный приговор, то основанием протокола был уже другой сотрудник милиции, и там стояло то, что Староверов, опять же, оскорблял нецензурной бранью сотрудников милиции. Мы подчеркиваем тот факт, что задерживать людей за то, что они намеревались выразить свои оппозиционные взгляды, это не является нарушением закона. Такого сорта задержание противоречит как российскому законодательству, так и положениям международного права.
Вы распространили этот пресс-релиз, вы сделали заявление. Какая-то реакция со стороны властей есть на это?
Нам ничего не известно о реакции со стороны властей, но известно, что Amnesty International, когда говорит о том или ином человеке и говорит, что он либо является узником совести, либо мы всерьез рассматриваем возможность того, что мы назовем этого человека узником совести. Обычно это имеет некоторую реакцию. Мне приходит на память ситуация, скажем, с бывшим директором Сахаровского центра Юрием Самодуровым, когда мы говорили в преддверии суда над ним, что в случае, если он будет помещен в заключение, то мы его будем рассматривать как узника совести. Это очень серьезное заявление, которое делает наша организация, когда мы говорим, что тот или иной человек представляется нам как возможный узник совести.
Легко ли стать в России сегодня узником совести?
Вспоминая, что произошло в последние дни, мне представляется, что сейчас это достаточно несложно, потому как мы видим, что число превентивных задержаний, ну, не знаю, какая динамика, но эти случаи имеют место определенно.
Задержанный несколько дней назад в Москве лидер оппозиционного движения «Мы» Роман Доброходов, который до сих пор под стражей, также обвиняется в оскорблении работников милиции. К Роману несколько дней не пускали его адвоката Елену Липцер. И только сегодня жалоба Доброходова на действия сотрудников правоохранительных органов может быть рассмотрена в Пресненском суде Москвы, говорит адвокат Елена Липцер.
Дала жалобу, и даже мне сказали, что на сегодня будет назначено рассмотрение в Пресненском суде у судьи Бондарева. Но пока непонятно во сколько. Вот они сказали, что перезвонят. Его, по идее, должны доставить в суд на рассмотрение этой жалобы. Я попрошу время для общения перед судебным заседанием, чтобы обсудить те вопросы, которые уже накопились.
Елена Львовна, в чем обвиняют Романа?
Ну, Романа обвиняют в совершении мелкого хулиганства, а именно в том, что он беспричинно выражался нецензурной бранью и не реагировал на замечания сотрудников ОМОНа, не прекращал выражаться. На самом же деле Роман стоял молча с заклеенным ртом и держал белый лист бумаги. такой, как бы, ну, ватмановский лист, в размер как плакат, но на нем ничего не было написано. Рядом с ним стояло еще несколько молодых людей, которые также стояли заклеенными ртами и держали такие листы бумаги. И сотрудникам ОМОНа они объяснили, что они просто стоят молча.
Насколько я понимаю, существует видеозапись вот этой акции?
Да, видеозапись существует, она размещена на сайте Грани.ру, и я надеюсь, что суд не откажет в удовлетворении ходатайства и просмотрит эту запись.
Московские власти запретили проведение 8 февраля в центре города митинга и шествия в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой. Организаторы акции из правозащитного движения будут жаловаться на решение столичных властей в Министерство юстиции и Уполномоченному по правам человека, а молодые оппозиционеры намерены выйти на запрещенную акцию, говорит глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
Нам отказали в шествии, разрешили только митинг, но это нас не устраивает, и мы на это не пойдем, потому что на самом деле по действующему российскому закону о митингах, демонстрациях, шествиях и так далее, власть не имеет права менять формата предлагаемого заявителями мероприятия. Ну, наша власть считает, что она имеет право, и поэтому нам отказали абсолютно незаконно. Молодежь заявляла, что поскольку это незаконно, то все равно пойдут на митинг и устроят шествие. Мы сейчас, ну, я имею в виду заявителей, поскольку это я как представитель Московской хельсинской группы Лев Александрович Пономарев, как руководитель движения за права человека, ведем переговоры с разными организациями, которые имели в виду принять участие в митинге, чтобы не устраивать шествие 8 числа, когда власть уже заявила, что она с этим не согласна, мы подадим новую заявку, другое число, снова на митинг и шествие по тому же маршруту, по которому мы предлагали. И мы готовы обсуждать с властями изменение маршрута, но, конечно, не в безлюдном месте и не где-нибудь на лесной полянке, а в центральных районах города, таких, чтобы это шествие имело какой-то общественный смысл. И мы будем жаловаться в Министерство юстиции, чтобы обратить внимание на то, что наши права нарушены этим отказом. По нашему закону заявки о таких мероприятиях носят уведомительный характер, а не разрешительный. То есть мы уведомляем власти, они обязаны обеспечить проведение этого мероприятия, а совсем не выступать с его запретом, как это имело место.
Рассказывала правозащитница, глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17 часов и 15 минут. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Саратовской области потерпел катастрофу военный ударный вертолет Ми-24. Погибли 3 члена экипажа. Среди основных версий крушения – отказ техники и так называемый человеческий фактор. Верховный суд России сегодня отказался удовлетворить иск Михаила Ходорковского, оспаривающего пункты правил внутреннего распорядка следственного изолятора, за нарушение которых он получил наказание. В прошлом году их с главе ЮКОСа дважды выносились взыскания. В Коми сегодня день траура по 23 погибшим при пожаре в доме престарелых. Государственный совет Союзного государства России и Белоруссии обсуждает меры по борьбе с экономическим кризисом. На Украине депутаты фракции партии регионов заблокировали трибуну и президиум парламента страны. Накануне представители этой партии заявляли, что намерены добиваться отставки правительства Юлии Тимошенко. В московском районе Некрасовка владельцы гаражей забаррикадировали за стенами своего кооператива в ожидании штурма ОМОНом. Как сообщил лидер партии «Яблоко», депутат Московской городской думы Сергей Митрохин, владельцы гаражей не согласны с суммой в 300 тысяч рублей, предложенной им властями в качестве компенсации за снос гаражей. Избирательная комиссия Московской области рассматривает жалобу одного из лидеров движения в защиту Химкинского леса на отказ в регистрации кандидатом на муниципальных выборах. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Еще раз напомню, что в 21 час в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по вторникам это «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Слушайте Радио Свобода. Но мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Процесс по делу об убийстве Анны Политковской, который проходит в Московском окружном военном суде, близится к завершению. Стороны перешли к стадии дополнений. Теперь государственное обвинение представляет дополнительные материалы, которые должны свидетельствовать о виновности подсудимых. Их четверо, но соучастниками убийства Анны Политковской прокуратура называет только братьев Джабраила и Ибрагима Махмудовых, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Большая часть сегодняшних судебных слушаний была посвящена представлению доказательств защиты Павла Рягузова. Его, подполковника ФСБ, обвиняют в превышении служебных полномочий и вымогательстве 10 тысяч долларов у предпринимателя Эдуарда Паникарова. Этот побочный эпизод в деле Анны Политковской оказался лишь потому, что к нему имеет отношение бывший сотрудник УБОП Сергей Хаджикурбанов, которого прокуратура называет организатором убийства журналистки. По ходатайству адвокатов председательствующий огласил протоколы очных ставок и допросов некоторых свидетелей. На этом стороны завершили представление доказательств и перешли к стадии дополнений. Был допрошен еще один свидетель обвинения, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. По существу дела Дмитрий Муратов мог пояснить немного. В частности, он рассказал, что «Новая газета» через чеченскую диаспору пыталась связаться с Рустамом Махмудовым, которого следствие называет киллером, чтобы была возможность его сфотографировать со спины и сравнить с записями камер наружного наблюдения, зафиксировавших убийцу Анны Политковской. Но пока из этого ничего не вышло. Дмитрий Муратов обратил внимание на то, что Рустам Махмудов, который в 2006 году уже находился в розыске, не мог бы выехать из России без содействия влиятельных лиц.
Я абсолютно уверен, что Высокий суд обязан запросить МВД и Федеральную миграционную службу о том, каким образом находящийся в федеральном розыске Рустам Махмудов получил загранпаспорт по поддельным документам и сумел через нашу чрезвычайно бдительную пограничную охрану покинуть территорию Российской Федерации. Вот, ответив на этот один из ключевых вопросов, поняв, кто осуществлял операцию по прикрытию и выводу Рустама Махмудова за пределы страны или как минимум выдал ему паспорт, мы приблизимся к административным источникам этого убийства.
Дмитрий Муратов говорил о Павле Рягузове, дяде подсудимых Ломали Гайтукаеве и Шамиле Бураеве, которого прокуратура также подозревала в причастности к убийству Анны Политковской. Но Рягузова в итоге судят за преступление с убийством не связанное, а Бураева и Гайтукаева нет среди подсудимых. На мой вопрос о том, есть ли у «Новой газеты» сведения о причастности к убийству Анны Политковской Сергея Хаджикурбанова, Дмитрий Муратов ответил отрицательно, а о братьях Махмудовых сказал: «У меня нет информации, компрометирующей Джабраила и Ибрагима», говорит адвокат Мурат Мусаев.
Нам интересно было знать, что сама «Новая газета» думает про этих двух конкретных людей, которых пытаются назначить преступниками. Из всего допроса главное, что, как вы понимаете, вынес, это благодарность Муратову за то, с какой искренностью он, несмотря на свою заинтересованность в исходе дела, сказал, что не имеет никаких сведений, которые компрометировали бы моего подзащитного Джабраила Махмудова и его брата Ибрагима.
По окончании слушаний Мурат Мусаев сообщил журналистам о том, что на стадии дополнений защита намерена представить присяжным документы о пистолете, из которого была убита Анна Политковская. По словам Мусаева, судя по собранным материалам, следы ведут в Дагестан. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:20. К международным темам. На Украине оппозиционная партия регионов блокирует работу Верховной Рады. Противники премьер-министра Украины Юлии Тимошенко требуют перенести отчет правительства об экономической ситуации в стране на 5 февраля и прийти в этот день на так называемый откровенный разговор в парламент. Депутаты также приглашают и президента, и председателя Национального банка. Из Киева передает корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко и члены ее кабинета заняли утром свои места в правительственной ложе. Однако отчитаться об экономической ситуации в стране, которая, по утверждению и главы государства, и оппозиции, ухудшается с каждым днем, руководителю правительства так и не удалось. Трибуну и президиум парламента заблокировали представители оппозиционной партии регионов. Именно они накануне настаивали на немедленном отчете Кабинета министров и голосовании по резолюции о недоверии правительству. Как выяснилось, для поддержки этой инициативы пока нет достаточного числа голосов депутатов. По этой причине регионалы призывают Верховную Раду отсрочить рассмотрение вопроса об отставке правительства, говорит лидер партии регионов Виктор Янукович.
Мы сегодня вымогаем, чтобы цей четверг...
Мы требуем, чтобы в этот четверг пригласили в парламент глав областных администраций, правительства, президента и председателя Национального банка на откровенный разговор об экономической ситуации в стране, чтобы в конце концов мы услышали правду.
Мы почули правду.
В ответ Юлия Тимошенко заявила, что она удивлена действиями своих оппонентов, заблокировавших работу Верховной Рады.
Если уже инициировали отставку уряду, то
если уже инициировали отставку правительства, то имейте элементарную мужскую и политическую мудрость послушать, а не памперсы надевать на такие слушания. Правительство готово к рассмотрению вопроса об отставке в любой момент.
В будь-який момент.
Готовясь атаковать правительство, в партии регионов не исключают и начало процедуры импичмента президента, который, как подчеркивает оппозиция, также несет ответственность за экономический кризис на Украине. По мнению политолога Владимира Фисенко, регионалам необходимо сделать выбор – либо отставка Тимошенко, либо отставка Ющенко.
Регионов не может одновременно и отправить правительство Тимошенко в отставку и провести импичмент Ющенко. Для того, чтобы осуществить импичмент президенту, партия регионов должна действовать совместно с блоком Юлии Тимошенко. Если она сделает выбор в пользу отставки правительства Тимошенко, то тогда ей будет необходима поддержка тех депутатов фракции НУНС, которые ориентируются на президента.
Судя по всему, сейчас партия регионов считает своим приоритетом отставку кабинета Юлии Тимошенко. И по этому поводу ведет переговоры в парламенте с соратниками главы государства. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Московское время 17:23. Вы слушаете Радио Свобода. Нашу программу продолжит первая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Центральная тема сегодняшнего выпуска в Соединенных Штатах: Барак Обама, новый президент страны, Сенат и Палата представителей продолжают разработку плана стимулирования американской экономики в условиях кризиса. Рубрику ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Пакет экономических стимулов, который в ближайшие дни должен принять Конгресс, стал поводом для принципиальных разногласий республиканцев и демократов. Одни говорят, что крупнейшая в истории попытка стимулирования экономики может привести к выбрасыванию на ветер почти триллиона долларов. Другие утверждают, что возможность успеха стоит риска. Рассказывает Алан Давыдов.
В понедельник президент Обама встретился в Белом доме с губернатором штата Вермонт Джимом Дугласом в попытке, как считают, создать единый блок со своими сторонниками из числа умеренных республиканцев. Отметив необходимость быстрого принятия плана стимулирования экономики, Обама охарактеризовал связанные с ним трения в Сенате как незначительные. По-прежнему остается ряд расхождений между демократами и республиканцами в Конгрессе и между Белым домом и Конгрессом. Но мы не можем позволить, чтобы очень умеренные расхождения стали препятствием для безотлагательной реализации всего экономического пакета. Накануне Министерство торговли США сообщило о неожиданно крупном падении потребительских расходов американцев шестой месяц подряд. Вечером в понедельник Обама собрал в Белом доме демократических лидеров, чтобы за закрытыми дверями обсудить возможность изменений в законопроекте стоимостью 884 миллиарда долларов. Наблюдатели уверены, что президент стремится избежать повторения картины голосования по этому законопроекту в Палате представителей на прошлой неделе, когда голоса «за» и «против» почти полностью разделились по партийному признаку. Республиканцы уверяют, что их цель – добиться изменений в законопроекте, но не блокировать его, говорит бывший соперник Барака Обамы в борьбе за президентское кресло, сенатор от Аризоны Джон Маккейн. Проблема в том, что многое из предлагаемого в законопроекте не имеет ничего общего со стимулированием экономики. Это откровенное расширение социальных льгот, которого традиционно добивались демократы. На наш взгляд, пакет должен предусматривать большее сокращение налогов и сокращение расходов. Но я заявляю, что мы можем договариваться. И хотя этого пока не происходит, республиканцы обязаны участвовать в активных переговорах. Законодатели республиканцы настаивают на включении в законопроект существенных, на их взгляд, изменений. Они настаивают на том, чтобы государство начало страховать ипотечные займы. Они также хотят снизить налоги людям с невысокими доходами, в то время как демократы готовы выдать по $500 так называемого налогового возврата даже тем, кто по бедности не платит налогов.
Рассказывал Алан Давыдов. Авторемонтники, сапожники и адвокаты очень узкого профиля. Таковы самые горячие профессии эпохи рецессии. С подробностями Ян Рунов. На фоне общего экономического спада отдельные виды малого бизнеса переживают настоящий бум. Это прежде всего авторемонтные мастерские, мастерские по ремонту обуви, эксперты по составлению резюме и адвокаты, специализирующиеся на исках уволенных работников к работодателям. Раньше американцы скорее покупали новую обувь, чем чинили старую. Но сейчас американки все чаще предпочитают потратить $40 на ремонт фирменных туфель, которые куплены за $500, чем тратить еще 500 на новые. Бум мастерских по ремонту обуви привел к росту производства кожи, сапожного клея, сапожных инструментов и так далее. Но можно ли рассчитывать, что такого рода малый бизнес способен оказать заметное влияние на состояние экономики и, в частности, на замедление роста безработицы? Профессор университета штата Миссисипи, научный сотрудник независимого института Билл Шук Харт ответил. Малый бизнес – это становой хребет американской экономики. Именно он создает большинство рабочих мест в частном секторе. Внушает надежду то, что некоторые виды малого бизнеса переживают сейчас подъем. Речь идет не только о ремонтных мастерских, но и о небольших местных банках, работающих в рамках одного города, а то и одного городского района. Такие банки предоставляют займы с большей осторожностью и теперь пользуются большим доверием вкладчиков, чем крупные банки. Сейчас, во время всеобщего экономического кризиса, мы должны рассчитывать на мобильный, быстро реагирующий на обстоятельства малый бизнес. Этот сектор скорее может стать двигателем экономики. По данным Американского института обуви, всего в Соединенных Штатах сейчас осталось 7000 мелких мастерских по ремонту обуви. В годы Великой депрессии их насчитывалось 120 тысяч. Владелец ремонтной мастерской в Вудмаре, штат Огайо, 52-летний Алекс Романов, утверждает, что он ремонтирует все, кроме семейных отношений. А его 25-летний сын Илья Романов расширил семейный бизнес за счет высоких технологий. Он стал принимать заказы на ремонт обуви по интернету. Поскольку во многих районах Америки не хватает обувных мастерских, заказчикам удобно отправить туфли в мастерскую по почте. Только через интернет Романовы получают по 100 заказов в неделю из разных концов Америки. Сапожник Рон Джонсон из Тампы, Флорида, ремонтирует в неделю по 400 пар обуви. Он дал работу троим помощникам и думает взять четвертого. Рассказывал Ян Арнов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке». Последние 10 минутки этого информационного часа.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. Вновь коротко о наших дальнейших передачах на ближайшие часы. Сразу после окончания этого выпуска нашей программы «Время гостей» в 19 часов. В 20 часов итоговый выпуск «Времени свободы». Сегодня вы ведущий Дмитрий Волчек. В 21 час радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по вторникам «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. И в 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир». Сегодня его ведущая Ирина Лагунина. Итак, таковы наши программы на ближайшие часы. Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Саратовской области потерпел катастрофу военный ударный вертолет Ми-24. Погибли 3 члена экипажа. Верховный суд России сегодня отказался удовлетворить иск Михаила Ходорковского, оспаривающего пункты правил внутреннего распорядка следственного изолятора, за нарушение которых он получил наказание. В прошлом году экс-главе ЮКОСа дважды выносили взыскание. В Коми сегодня день траура по 23 погибшим при пожаре в доме престарелых. Государственный совет Союзного государства России и Беларуси обсуждает меры по борьбе с экономическим кризисом. Заседание проводит президенты двух стран Дмитрий Медведев и Александр Лукашенко. На Украине депутаты фракции партии регионов заблокировали трибуну и президиум парламента страны. Представители партии заявляли, что намерены добиваться отставки правительства Юлии Тимошенко. В московском районе Некрасовка владельцы гаражей забаррикадировались за стенами своего кооператива в ожидании штурма ОМОНом. Как сообщил Радио Свобода, лидер партии «Яблоко», депутат Московской городской думы Сергей Митрохин, владельцы гаражей не согласны с суммой в 300 тысяч рублей, предложенной им властями в качестве компенсации. компенсаций. Избирательная комиссия Московской области рассмотрит жалобу лидера движения в защиту Химкинского леса на отказ в регистрации кандидатом на муниципальных выборах. В Латвии фермеры заблокировали сельхозтехникой. Все въезды в Ригу требуют от правительства дотации, отсрочки выплат по европейским кредитам и отставки министра земледелия. Город Ашкелон на юге Израиля подвергся ракетному обстрелу из сектора Газа. У пострадавших не сообщается. Иран объявил о запуске спутника. Сообщается, что спутник впервые выведен на орбиту с помощью именно иранской ракеты. На северо-западе Пакистана взорван стратегически важный мост на дороге в Афганистан. Основной путь снабжения сил международной коалиции в Афганистане таким образом был перерезан. Продолжаем программу «Время свободы». В России заведено несколько уголовных дел на предпринимателей, торгующих бакалейным товаром, в частности, кондитерским маком. Служба наркоконтроля обвиняет их в незаконном сбыте наркотических веществ. Правозащитники считают, что в большинстве случаев предприниматели подвергаются именно уголовным репрессиям. Федеральная служба по контролю наркотиков за наркотиками действует, исходя из ведомственных интересов, считают они. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
У адвоката Московской городской коллегии адвокатов Натальи Андреевой сегодня два подзащитных, обвиняемых в незаконном сбыте наркотических веществ. Предприниматели Роман Пронякин и Сергей Соколов. Еще один фигурант дела – Роман Дементьев, который вместе с Пронякиным является руководителем фирмы «Крайдер С», занимающейся продажами бакалейных изделий, находится сейчас в СИЗО. Бизнесмены были задержаны за реализацию пищевого мака, поступающего в московскую фирму из Краснодара, рассказывает Наталья Андреева.
Я как адвокат представляла интересы двух бизнесменов, подвергшихся репрессии со стороны ФСКН в Калуге. Один из них Соколов Сергей Анатольевич в настоящее время находится в следственном изоляторе в ожидании суда. Несмотря на легальную продажу кондитерского мака и несмотря на то, что на иждивении у него находится двое детей, один из которых инвалид, продажа кондитерского мака и специй входила в уставную деятельность предприятия. Органы ФСКН совершили рейд по захвату данного предприятия. Было изъято 56 тонн кондитерского мака. На имущество, денежные средства Пронякина был наложен арест. Сам Пронякин был взят под стражу, где он находился в течение полутора лет. В настоящее время истекли предельные сроки содержания под стражей. Роман Дементьев ныне находится в следственном изоляторе города Калуги. Дементьев значится как организатор преступного сообщества.
Статьи, по которым обвиняют руководителей предприятия, предусматривают от 8 до 20 лет лишения свободы. В том, что уголовные дела заведены на предпринимателя незаконно, убежден и Роман Пронякин.
Я отсидел 18 месяцев в следственном изоляторе за 0,1% маковой соломы, где государственный отраслевой стандарт разрешает 3%, то есть в 1000 раз меньше. На весь товар имелись все необходимые документы, то есть санитарные заключения, разрешение ГОСТов. Хочу добавить, что товар приходил в мешках, запечатаны. Абсурдная ситуация складывается.
Уголовные дела на предпринимателей, торгующих бакалеей, заведены почти в каждом российском городе. Как считает эксперт Института прав человека, руководитель программы «Новая наркополитика» Лев Левинсон, это широкомасштабная кампания, развернутая Федеральной службой по наркоконтролю, в первую очередь в ведомственных интересах.
Ведомство совершенно не обращает внимания на то, насколько соответствует такая политика общественным интересам. Есть какой-то валовый подход, нужно определенное количество постоянно повышать по отчетности, каждым годом все больше, больше, больше. Это больше, больше, больше будет продолжаться до той степени, пока не ликвидируют эту организацию. А я думаю, это все-таки в перспективе к этому придем. Потому что совершенно бессмысленное существование этой службы. Стали искать поле для приложения уголовной репрессии. Нарконтроль просто реализует своей мощности, ищет поле деятельности, создает искусственно там, где, в общем-то, никакого реального вклада в борьбу с наркомафией, с наркотизацией. От этого не происходит, все мы понимаем. Хотя в данном случае действительно проблема существует, но не надо искать крайних, которые действуют в рамках закона.
Адвокат Наталья Андреева и ее подзащитный Роман Пронякин утверждают, что если все обвинения с Пронякина сняты не будут, они доведут дело до Европейского суда. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17 часов 35 минут. Сейчас панорама высоких технологий. У микрофона моя московская коллега Ольга Орлова.
Глава.
главная тема выпуска. 31 января на поисковом портале Google произошел один из самых масштабных сбоев за все время существования сервиса. В течение 40 минут все ссылки на сайты были помечены предупреждением «Сайт может повредить ваш компьютер». В список подозрительных Google занес и собственные сайты. О причине сбоя рассказывает Владимир Губайловский.
Компания Google заявила, что проблема связана не с работой программы, а с ошибкой человека. Google сотрудничает с сайтом StopBadWare, который собирает ссылки на подозрительные сайты интернета. При загрузке списка на Google помеченными оказались вообще все сайты сети. Компания Google утверждает, что уже разобралась с причинами ошибки и выражает надежду, что подобное не повторится.
Новости коротко. Федеральная антимонопольная служба России провела обзор рынка услуг доступа к сети интернет. Особое внимание было обращено на небольшие российские города. Как показало исследование, интернет-трафик в районных центрах стоит в 10 раз выше, чем в областных. Как заявил представитель антимонопольной службы, ФАС намерена предпринять серьезные меры, чтобы способствовать устранению цифрового неравенства регионов. Компания Sony разработала компактный биометрический сканер, определяющий личность пользователя по расположению сосудов в пальце. Как утверждает компания, этот способ является не менее точным, чем сканирование отпечатка пальца. Система состоит из источника инфракрасного излучения, который просвечивает палец и воспринимается сенсором. Процесс определения законного владельца мобильного телефона составляет четверть секунды. Sony считает разработку удобным средством защиты для портативной техники от несанкционированного использования. Правительственная организация «Индийская национальная образовательная миссия» сообщила о планах выпуска дешевого ноутбука, предназначенного для школ и колледжей. Стоимость ноутбука, по предварительным оценкам, составит $100. Он будет снабжен Wi-Fi-доступом в интернет и 2 гигабайтами флеш-памяти. Главная цель этой программы – резко увеличить количество жителей страны, использующих интернет. Сегодня только 5% индийцев регулярно выходят в сеть.
Это была «Панорама высоких технологий». Очередной ее выпуск представила моя коллега Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Московское время 17 часов 38 минут. Завершилась, наконец, эпопея с переходом игрока петербургского футбольного клуба «Зенит» Андрея Аршавина в лондонский «Арсенал». Последний раунд переговоров проходил вчера и продолжался более 6 часов, но в конце концов было заключено соглашение, которое, судя по всему, устроило все 3 участвовавшие в них стороны. Футболиста российский клуб продает англичанам, по некоторым данным, за более чем 16,5 миллионов фунтов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Андрей Аршавин привлек внимание зарубежных футбольных агентов еще во время чемпионата Европы 2008, который проходил в июне в Австрии и Швейцарии. Турнир сборная России провела очень удачно. Нападающий питерского «Зенита» сыграл в 3 играх, забил 2 мяча, по 1 сборной Швеции и Нидерландов. С того самого времени начала появляться информация, что талант талантливым игроком заинтересовались в Европе. В свою очередь, питерский клуб намекал, что не прочь на нем заработать. Слухи о переговорах, многомиллионных суммах трансфера, заинтересованных в сделке людях будоражили футбольных болельщиков вплоть до вчерашнего вечера. Официально «Зенит» до последней минуты опровергал факт перехода нападающего в «Арсенал». В напряжении всех держал тот факт, что именно вчера трансферное окно для перехода игрока из одного клуба в другой закрывалось в 8 часов вечера по московскому времени. В итоге были согласованы все вопросы, в том числе сумма отступных, которую должен выплатить «Арсенал» «Зениту» за расторжение контракта между игроком и клубом, говорит пресс-секретарь питерского клуба Алексей Петров.
В переговорах футбольных участвуют 3 стороны, 2 клуба и игрок. Чтобы переход состоялся, необходимо, чтобы все 3 стороны были удовлетворены. Как только это стало возможным, тут же сделка была оформлена.
Какие-то возникали серьезные проблемы, которые могли бы сорвать эту сделку?
Ну, это я не буду комментировать. Раз сделка между клубами состоялась, значит, все препятствия были устранены.
Сам Андрей Аршавин что-то говорил, он удовлетворен, он счастлив, доволен. И как к этому отнеслись его коллеги по клубу и тренер?
Главный тренер и партнеры желали ему, чтобы продолжение карьеры у него получилось так, как он того хочет. Если он действительно хотел перейти в «Арсенал», значит, его желание осуществилось. Клуб этому переходу не препятствовал, просто ставил свои условия. Эти условия оказались соблюдены, в том числе и по финансовым притязаниям «Зенита», и по той части компенсационной суммы, которую Аршавин должен был вернуть за досрочно расторгнутый контракт. Поэтому здесь можно только пожелать Аршавину успеха.
Источники в «Зените» говорят, что Андрей Аршавин обошелся лондонскому «Арсеналу» в 16,5 миллионов фунтов. Из них 1,5 миллиона – компенсация за расторжение долгосрочного контракта. Сам игрок заплатит за него 500 тысяч. С чем связана шумиха, возникшая вокруг питерского нападающего? Часто ли такие случаи происходят в футбольной Европе? Заиграет ли Аршавин на туманном Альбионе? На эти вопросы отвечает спортивный теле- и радиокомментатор Александр Шмурнов.
Вообще сразу после Евро мне очень захотелось, чтобы российские футболисты поехали в Европу и доказали там свою реальную силу, при этом освободили бы места для молодежи в России. К сожалению, лишь Роман Павлюченко в нормальное время, практически сразу после чемпионата вот этого славного для России, уехал. И если его трансфер тогда был радостным с точки зрения футбольной, то трансфер Аршавина еще приятнее, несмотря на то, что он так сильно затянулся, с точки зрения социально-политической. Мне кажется, что вот то, что Андрей ушел, уехал, вырвался из той структуры, которая его держала, о ней нужно говорить особо, говорит о том, что мы нарыв прорвали. Вот эта трансферная агентская жуткая сеть, а на самом деле она очень неприятная в России, потому что далеко не только «Зенит», «Арсенал» и «Аршавин» фигурировали в этом деле. Там был еще не один агент, и кроме того, люди, которые стояли за агентами и контролировали вот эти денежные потоки, и они будут продолжать контролировать. Если один человек прорвал, это говорит о том, что мы способны и на это.
Почему такая шумиха была вокруг его фамилии, вокруг двух клубов «Зенита» и «Арсенала»?
Шумиха, конечно, еще подогревалась англичанами, потому что трансфер на самом деле заметный. Если говорить о футбольной составляющей, то, на мой взгляд, Аршавин нужен «Арсеналу». Но шумиха была, конечно, еще и потому, что ничего подобного никто не видел раньше. Так дела в Европе не делаются. Мне приходилось много читать английских источников, в том числе блоги, форумы, где люди разговаривают между собой, причем люди заинтересованные, болельщики «Арсенала», и они пытались вспоминать, что-либо подобное было вообще в английской традиции. Не было. Безусловно, именно поэтому, именно потому, что Андрей был не свободен по слишком многим направлениям своего контракта запутанного, все это и произошло. Ведь вчера, даже когда уже трансфер состоялся, поторопились до завершения дедлайна, до завершения вот этого трансферного периода, объявить об этом, все равно переговоры продолжали. Переговоры очень простые. Торговались, по-моему, из-за миллиона, потому что, насколько я знаю, 2,5 миллиона фунтов Аршавин должен будет заплатить «Зениту» в качестве отступных. «Арсенал» эти деньги ему даст, но в долг, под его зарплату, а затем Аршавин будет частично все это отдавать. В итоге прозвучала цифра 1,5 миллиона. Вполне возможно, просто 1 миллион увели в серую схему. Но вот обо всем об этом люди говорили, говорили и говорили 6 часов.
Аршавин сам стоит таких денег?
Полагаю, что да, и я согласен с Диком Адвокатом, тренером «Зенита», который вчера заявил, что англичане даже не представляют, насколько ценен Аршавин. Опять же, обращаясь к обсуждениям людей, болельщиков в английской среде, я замечу, что там очень многие впрямую высказывают мысль о том, что Аршавин станет даже более ценным игроком, способен стать более ценным игроком, чем, допустим, Робин Ван Перси или Самир Насри или Сеск Фабригас, то есть те лидеры, которые у Арсенала есть.
Сам Аршавин на своем блоге в интернете уже написал, что считает его переход в лондонский клуб состоявшимся. «Сейчас могу сказать только одно. Если буду играть в Арсенале, то под номером 23», заявил футболист. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Саратовской области потерпел катастрофу военный ударный вертолет Ми-24. Погибли 3 члена экипажа. Среди основных версий крушения – отказ техники и так называемый человеческий фактор. Избирательная комиссия Московской области отменила решение Химкинской избирательной комиссии, отказавшей лидера движения в защиту Химкинского леса Евгении Чириковой в регистрации кандидатом на муниципальных выборах. В Петербурге только менее трети из почти 100 кандидатов, поддерживаемых партией «Яблоко», зарегистрированы для участия в муниципальных выборах, которые состоятся 1 марта. Как сообщает региональное отделение партии, власти считают подозрительными подписи в поддержку кандидатов в тех районах города, где члены «Яблока» особенно активно баллотировались. Верховный суд России сегодня отказался удовлетворить иск Михаила Ходорковского, оспаривающего пункты правил внутреннего распорядка следственного изолятора, за нарушение которых он получил наказание. В Коме сегодня день траура по 23 погибшим при пожаре в доме престарелых.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Вы слушаете программу «Время свободы». Официально фестиваль «Золотая маска» стартует 27 марта, Международный день театра. Но по традиции марафон начинает Мариинский театр 3 и 4 февраля на сцене Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко будет представлена опера «Мистерия» по роману Достоевского «Братья Карамазовы». Композитор Александр Смелков, автор либретто Юрий Димитрин, а режиссер спектакля Василий Бархатов. С ним побеседовала моя коллега Марина Тимашева.
Вася, а расскажите мне, пожалуйста, вообще, как случилась ваша история с Мариинским театром? Потому что про Гергиева всегда и всюду распространяются всяческие слухи. То, что там он нетрепко, например, нашел под лестницей, когда она убирала театр и что-то напевала в полголоса, вытащил ее на сцену и в результате сделал вот такой, значит, огромной дивой.
Дело в том, что меня действительно Валерий Александрович нашел на лестнице Московской консерватории. Я караулил его целенаправленно. Люди уже ему, скажем так, донесли о том, что вот есть я, и я бы мог попробовать себя как режиссер «Москва-черемушки» Шостаковича, вот с чего все это началось. Первый небольшой разговор у нас состоялся. Блиц-опрос, где я учился, где чего ставил.
Василий Бархатов закончил факультет музыкального театра Российской академии театрального искусства. Мастер Розетта Немчинская. На последнем курсе выпустил в «Геликон» опере «Дневник исчезнувшего». Вокальный цикл «Яначика» прежде в России не прочитанный. Был приглашен в Ростовский театр оперы и балета. Поставил там спектакль «Директор музыки». Первый акт – директор театра Моцарта. Второй – сначала музыка, потом слова Сальери. И затем уже «Москва-черемушки» Шостаковича в Мариинском театре. Вась, а сколько, значит, вам было, простите, лет, когда вас Ростовский театр позвал?
21.
А «Москва-черемушки»?
22 года.
Василий Бархатов – самый молодой в России, если не во всем мире, режиссер оперного театра. При этом режиссер глубокий, серьезный, не склонный к конъюнктуре. В Мариинском театре Василий Бархатов поставил «Януфу» Яначика, в прошлом году номинированную на премию «Золотая маска». И вот теперь «Братья Карамазовы».
В целом, наверное, вот если так брать какую-то сюжетную структуру, это напоминает Пырьевский фильм. Ну, как вот основной детективный, скажем так, сюжет этой книги, да, он начинается в скиту и заканчивается на суде. Вот. И он пронизан историей великого инквизитора. Музыка – это, наверное, продолжение такой вот стилистики большой русской оперы, да, то есть это вот Чайковский, Прокофьев, ну, высоким русским стилем, что называется, это написано. Это абсолютно мелодичная опера, да, то есть там никаких таких бессмысленных аритмичных звукоизвлечений нет, она, что называется, легко слушается, да, ну, бывает у людей просто какие-то стоит ограничитель и начинаются спазмы, когда они слышат музыку вроде там Берга там, или что-то Шонберга. Ну, вот такие люди спокойно могут пойти, ничего с ними не случится, да. Она скорее даже вот такая, с какими-то мелодичными номерами, которые вот уходят потом в народ, их, они будут крутиться в голове, вот такие вот.
Есть ли что-то особенное в интерпретации сюжета Карамазовых?
До того, как я внимательно посмотрел партитуру, да, и клавир, я, естественно, какое-то уже представление имел, основываясь на Достоевском, естественно. И я старался вернуть больше Достоевского и каких-то смыслов. Например, вот для меня очень важный момент, да, это смерть старца и то, что для Алёши, это не то что как-то событие, это конец света, в общем. Его личный конец света, после которого начинается какая-то совершенно другая жизнь. И вообще композитором Алёша нарисован, выписан не таким вот мягкотелым, хлопающим глазами, вот как в фильме «Мягков», да, вот он такой вот... Вот начал с того, что вообще не понимаешь, что происходит, и закончил тем, что так и не понял, что произошло вокруг. А он более... В нем больше Карамазовского. И оно же есть, да, и Алёша же в себе это давит, он как... ядерное хранилище вот под огромным количеством там вот этого бетона залит, он понимает, что у него там вот эта вот радиация карамазовская. И у композитора это вот сделано. То есть он более какой-то такой грубый, что ли. И с этим вот я абсолютно согласен, и мне это было нужно. И вот такие вещи мне очень помогали, и я их там нашел у композитора.
«Братья Карамазовы» выдвинуты на «Золотую маску» по 6 номинациям. Лучший спектакль, композитор, работа режиссера, художника Зиновия Марголина, роли Николая Гасиева и Алексея Маркова, Федор и Иван Карамазовы. Валерий Гергиев, как всегда, взял самоотвод.
С режиссером оперы «Братья Карамазовы», поставленной на сцене музыкального... которая будет представлена Мариинским театром на сцене Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко 3 и 4 февраля, с режиссером Василием Бархатовым беседовала обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева. Московское время 17 часов 52 минуты, второй информационный час программы «Время свободы». Как всегда, завершает вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В понедельник президент Обама впервые выразил тревогу относительно того, что выпущенные из-за решетки заключенные тюрьмы в Гуантанамо могут вернуться к террористической деятельности. Обещание закрыть тюрьму, подмочившую, как считается, репутацию Соединенных Штатов, было одним из главных предвыборных тезисов Барака Обамы. Директива о ее закрытии стала одним из его первых официальных актов в качестве президента. Он, правда, позволил растянуть этот процесс на год. Теперь президент Обама предупреждает американцев и мир, что кое-кто из 250 заключенных, подозреваемых в членстве в террористических организациях, могут в будущем вновь представить собой угрозу Соединенным Штатам. Можем ли мы гарантировать, что они не попытаются принять участие в новой атаке? Нет. Но я могу гарантировать, заявил Барак Обама, что если мы не будем привержены нашей Конституции и ее ценностям, то в будущем мы окажемся еще в большей опасности. Ветряные мельницы начинают прокладывать Соединенным Штатам дорогу к энергетической независимости. Согласно последним данным, в прошлом году США стали мировым рекордсменом по производству электроэнергии с помощью ветра. Оно выросло почти на треть. Хотя мельницы производят все еще ничтожную долю американского электричества, их популярность растет пропорционально росту стоимости нефти. Многие небольшие города устраивают ветряные фермы в предместьях с тем, чтобы снизить стоимость электричества для своего собственного потребления и кое-что экспортировать соседям. Эта идея настолько овладела массами, что власти прибрежных городков на полуострове Кейп-Код дали согласие на строительство десятков мельниц в океане в нескольких километрах от побережья, несмотря на возмущение владельцев дорогих прибрежных особняков, чьи морские виды будут безнадежно испорчены. Их кампания за запрет строительства мельниц закончилась ничем, несмотря на то, что среди ее активных членов был сенатор Эдвард Кеннеди, кому придется любоваться ветряками из окон своего дома на острове Мартас Винир. Ровно 50 лет назад в авиакатастрофе погиб знаменитый американский музыкант Бадди Холли. Этот день остался в памяти многих американцев как день, когда умерла музыка, рассказывает Владимир Морозов.
Пегги Сю. Эта песня известна каждому американцу. Те, кто не пел ее в юности, слышали ее от родителей. Зимой 1959 года группа автора песни Бадди Холли гастролировала по штату Айова. Их четырехместный самолет Beechcraft Bonanza разбился в 13 километрах от места последнего концерта – городка Clear Lake, Чистое озеро. Сегодня музей рок-н-ролла проводит здесь мемориальные торжества. На фотографиях Бадди Холли в неизменном строгом костюме, белой рубашке и галстуке. Роговые очки делают его похожим на студента философского факультета. Рок-н-ролл совершал первые шаги, и униформа досталась исполнителям от их предшественников. Хотя музыка уже стала другой и вызывала протесты родителей, которые считали, что она дурно влияет на детей. Потом старшее поколение претерпелось. 3 февраля, когда погиб Бадди Холли, поклонники назвали днем, когда умерла музыка. Говорили, что для рок-н-ролла на целых 5 лет наступили трудные времена, которые закончились лишь в 1964 году, после британского вторжения, то есть прибытия Битлз в Америку. Скромный успех Бадди Холли начался всего за 1.5 года до его гибели. 4 февраля заметка о авиакатастрофе появилась в «Нью-Йорк Таймс» на 66-й странице. Позже имя музыканта перекочевало на первую полосу. Среди его последователей называют Битлз, Пола Саймона, Элвиса Костелло и многих других. Бадди Холли погиб, когда ему было 22 года. За 1.5 года до этого он женился. Это была не просто любовь с первого взгляда. Он сделал ей предложение на первом же свидании. И сначала она подумала, пошутил. Вдова не пришла на его похороны и никогда не была на могиле. Она всю жизнь считала, что Бадди Холли погиб из-за нее. «Я была беременна», — вспоминает она, — «мне не здоровилось, и он в первый раз за нашу совместную жизнь отправился на гастроли без меня. Если бы я была рядом, с ним ничего бы не случилось».
Рассказывал Владимир Морозов. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа. Два заместителя Валентины Матвиенко, петербургского губернатора, подали в отставку. Можно ли ожидать, что вскоре уйдет и сам губернатор Петербурга? Подробный разговор на эту тему сразу после объявлений и выпуска последних известий. Репортаж из Петербурга мы получили только что. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Джаз на свободе. На коротких и средних, в прямом эфире и в динамиках вашего компьютера. История джаза и его герои, юбилейные даты и новости, ваши заявки и пожелания. Dixieland и Swing, Bebop и Cool, Neo Bebop и Free Folk, Jazz и Post Bebop. Каждую среду в 21:44 по Москве, повторы в 6:44 утра и в 14:44 в четверг. Автор и ведущий «Джаза на свободе» Дмитрий Савицкий.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный мир. Радио Свобода.